Он призывал людей просто повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе». Служить Господу и питаться остатками пищи, которая была предложена божествам. Говорится, что тот, кто делает это, уже изучил все ведические писания и понял их суть. Разумеется, обыкновенному человеку, не обладающему сознанием Кришны, не занимающемуся преданным служением, нужно следовать указаниям вед, чтобы понять, что можно делать, а чего нельзя. И выполнять эти предписания нужно беспрекословно. Следовать указаниям шастр, священных писаний, значит не пытаться оспаривать их. Шастры свободны от четырех недостатков, присущих обусловленным душам, которые обладают несовершенными чувствами, склонны к обману, неизбежно совершают ошибки и находятся во власти иллюзий. Эти четыре главных недостатка лишают обусловленной душу возможности самой устанавливать для себя правила жизни. Поэтому все великие ачарьи, мудрецы и великие души неукоснительно следуют предписаниям шастр, свободных от этих четырех недостатков. В Индии есть много школ духовной философии, которые можно разделить на две большие группы – последователи имперсонализма и персонализма. Однако и те, и другие строят свою деятельность на принципах вед. Не следуя предписаниям шастра, невозможно достичь совершенства. Поэтому только того, кто смог постичь истинный смысл священных писаний, можно считать удачливым человеком. Непринятие принципов, лежащих в основе постижения Верховной Личности Бога, является единственной причиной деградации человека. Это тягчайший грех, на который способен человек. Поэтому майя, материальная энергия, постоянно причиняет нам страдания трех видов. Материальная энергия состоит из трех гун, и человек должен подняться, по крайней мере, на уровень гуны благости, прежде чем перед ним откроется путь к постижению Верховного Господа. Иначе он останется во власти страсти и невежества, составляющих основу демонического образа жизни. Люди, находящиеся под влиянием гун страсти и невежества, смеются над священными писаниями, святыми людьми и философскими представлениями о Верховной Личности Бога. Они нарушают указания духовного учителя и не обращают внимания на предписания шастр. Даже услышав о величии преданного служения, они не проявляют к нему никакого интереса. Поэтому они изобретают собственные пути духовного развития. Таковы некоторые изъяны людей, приводящие к усилению в человеке демонического начала. Однако тот, кто может строить свою жизнь в соответствии с основлениями истинного духовного учителя, способного указать путь к духовному возвышению, в конце концов достигает высшей цели человеческой жизни. Шрила Прабхупада ки джай. Скажу несколько слов по этому поводу. Сила Прабхупады в переводе, если вы заметили, допускает некоторую вольность. Изучив все предписания, нужно действовать так, чтобы постепенно достичь совершенства. На самом деле, слова «совершенство» в этом стихе нет. Единственное, что говорит здесь Кришна. «Карма картум иха архаси». Ты должен здесь исполнять эту карму, ты заслуживаешь исполнять карму в соответствии гетпа шастра видхануктам. Ты должен действовать в соответствии с указаниями священных писаний. Архаси, заслуживаешь. Тоже интересное выражение. Но на самом деле Сила Прабхупада ссылается на предыдущий стих, где Кришна говорит: «Якшастра видим уцриджа вартатея карма хараным». Что человек не достигает совершенства, если он отвергает указания священных писаний. И Сила Прабхупада просто объединяет эти два стиха для того, чтобы подчеркнуть этот момент. Единственный путь к совершенству – это следование священным писаниям. Что если я полагаюсь только на собственный ум и пытаюсь сам изобретать собственный путь духовного развития, я ничего не смогу сделать, потому что у меня есть ошибки, потому что я склонен к недостаткам. И главная проблема, которая есть у человека, заключается в том, что он склонен к самообману. Потому что если человек оставлен один, наедине с самим собой, если единственной точкой отсчета для него является его собственный ум или представление о мире, то он будет совершенным всегда. Правильно? Зачем нам нужно достигать совершенства, если мы уже совершенны? Человек наедине с собой всегда думает о себе как о почти совершенном. Он может признать, что он может быть где-нибудь чуть-чуть слегка несовершенен. Ну, в общем-то, в целом он очень хороший. Есть тут кто-то, кто плохой. Есть тут хоть один человек, который считает себя демоном. Есть в этом мире кто-то, кто считает себя плохим. Нет. Каждый человек считает себя хорошим. Каждый человек считает, что он идет правильным путем. И только правильным путем. Каждый человек полностью уверен в том, что он уже почти что достиг совершенства. Поэтому если нет этой точки отсчета в нашей жизни, вне нас, самих, если мы не взяли за стандарт своей жизни нечто, не изобретенное нами самими, то мы никогда не сможем улучшиться. Нас осидим авапнати, нас укам на парамгатим. Так как мы не достигнем совершенства, то мы не обретем счастья и не обретем высшие достижения, высшие цели. Мы будем оставаться тем же, кто мы есть. В лучшем случае. В худшем случае, если Прабхупада говорит об этом, это вполне очевидная вещь. Человек будет деградировать. В целом он будет понижать свой стандарт. Он будет оставаться совершенным, но стандарт этого совершенства будет все ниже, ниже и ниже, ниже. Его совершенство будет в конце концов заключаться в том, что он будет лежать где-нибудь под забором и будет считать себя полностью совершенным, но уже в этом положении. Это неизбежный путь деградации, поэтому совершенно естественная вещь, совершенно железная вещь, которую мы должны принять. Если я хочу счастья, кто хочет счастья, пожалуйста, поднимите руку. Кто хочет более высокой цели достигнуть в этой жизни, поднимите руку. Кто хочет достичь совершенства, а не просто оставаться совершенным, каким он уже является. Эти люди должны сделать шастры, точки отсчета. Шрила Прабхупада поэтому говорил, книги «Наша основа», «Пуксада Бейзис». И хотя он говорит, что в конце комментария, что нужно следовать указаниям духовного учителя, но в конечном счете, кто такой духовный учитель? Кого мы принимаем духовным учителем? Одна очень большая проблема всех людей, которые мы должны очень хорошо знать. Это то, что мы больше склонны следовать за человеком, чем за шастрами. И да, мы должны следовать за человеком, который сделал свою жизнь совершенной в соответствии с шастрами. Но в этом смысле нужно быть очень осторожными, потому что все-таки шастры находятся в начале. У людей есть склонность устраивать культ личности. Люди по природе своей ведомые. И всегда в этом мире находятся люди, которые захотят их вести. И нужно быть очень осторожными в том смысле, что нужно всегда сравнивать стандарт человека, за которым мы идем, с шастрами. Если он основывает свою жизнь на шастрах, если он говорит о шастрах, если он подчеркивает шастры, если он побуждает нас читать шастры, это правильно. В противном случае это будет еще один очередной изобретенный путь. И в любом случае нужно очень четко отталкиваться от указаний священных писаний. Хотя, конечно, мы знаем, что Арджуна тоже вначале отталкивался от священных писаний. Он цитировал, он говорил, я слышал это, я слышал то, этого делать нельзя, это делать можно. И Кришна смеялся в ответ на это. Он говорит, что ты, Арджуна, слишком умный стал. Поэтому есть еще один принцип, один критерий, по которому нужно, или можно, или нужно понять человека, за которым нужно следовать. Следуя указаниям шастр, он должен стать счастливым. Как сам Кришна говорит. Он говорит, что если человек не стал счастливым, то значит что-то не то. значит он что-то делает неправильно. Потому что в сущности, как мы говорили вчера, когда человек следует указаниям шастры, он становится совершенно бесстрашным. Вера, Джива Госвами дает определение веры. Потому что очень много разных понятий или представлений о вере. Все говорят о вере. Христиане говорят о вере, мусульмане говорят о вере. Поверь, поверь, поверь. Джива Госвами дает определение веры, которое в конце концов приведет нас куда-то. Сам Кришна скажет в следующей главе, начнется это в следующую главу, что все во что-то верят. Что вера не такая уж большая вещь. Что сама по себе вера это не большое достижение. Так, все верят во что-то. Одни в коммунизм верят. Мы вчера были там в Уфе, там коммунисты на Международный день солидарности трудящихся вышли. Верят себе люди, верят. Сделаются они счастливыми, достигнут они совершенства. Арджуна специально задает этот вопрос. В чем, каково назначение или каково достижение людей, которые верят, но не верят в шастры. Поэтому Джива Госвами дает определение веры. Вера – это вера в смысл священных писаний. Для этого я должен знать, что написано в священных писаниях, понимать его смысл и верить в это. Если священные писания говорят, что есть Бог, и что Бог – личность, я должен верить в это. Если у меня нет этой веры, то значит, моя вера неправильная. Я все равно буду во что-то другое верить. Но моя вера ни к чему не приведет. Моя вера будет приводить к тому, будет мыльный пузырь. Моя вера, в сущности, как объясняет Кришна, будет просто усиливать уже существующую во мне природу. Я буду верить в то, во что я естественным образом верю в соответствии с обусловленной природой. Я не буду меняться. Я не буду совершенствоваться, не буду никуда идти. Я буду просто стоять на месте. Поэтому очень важно знать, что написано в священных писаниях, изучать шастры. И прежде всего Гиту. Конечно, Шрила Прабхупада утверждает здесь, что Господь Чайтанья Махапрабху сделал для нас все в высшей степени простым. Шрила Прабхупада сделал все еще более простым. Надо повторять Харе Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Надо предлагать пищу божеству, принимать остатки этой пищи. Все. В сущности, весь смысл священных писаний мы уже поняли. В общем-то, можно закрыть их и больше уже не читать. Так, если я повторяю Hare Krishna, если я предлагаю пищу божеству, ну... Строго говоря, ничего другого больше не нужно. И тем не менее, Шрила Прабхупада говорит, что до тех пор, пока у человека не будет сознания Кришны, на самом деле, все это способ для нас постоянно помнить о Кришне и постоянно смотреть на мир сквозь призму Кришны. Сознание Кришны значит видеть мир таким, как его видит Кришна. Шрила Прабхупада дал однажды это определение. Он летел в первый раз на самолете из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Был уже за 70 лет, но он ни разу не летал на самолете до этого. Это был 66-й там, или 67-й год. 67-й, наверное, год. И тогда самолеты были еще не такой уж частой вещью. Первый раз полетел на самолете, с ним был слуга. С очень большим интересом смотрел в иллюминатор. Они взлетели над Нью-Йорком, все эти небоскребы нью-йоркские по сотни этажей в высоту стали казаться как маленькие спичечные коробки. Позвал своего слугу и сказал: смотри, 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 маленькие, большие небоскребы. Если ты находишься рядом с этими небоскребами, это на самом деле одна из самых ужасных вещей в современной цивилизации – небоскребы. Потому что они полностью раздавливают человека. Человек чувствует себя перед ними таким, таким ничтожным. Когда он стоит внизу, он смотрит вверх. Да. И когда ты стоишь рядом с ними, думаешь, ну надо же, грандиозная какая вещь, которая подавляет тебя полностью, раздавливает твою человеческую индивидуальность. Вот. Ну, все посмотрели, смотри, они кажутся как спичные коробки. Слуга бывалый, который же летал, он сказал, ну ясное дело, понятно, конечно, как же может быть иначе. Шрилопрабхупада посмотрел на него и сказал, теперь представь себе, как они выглядят с точки зрения Кришны. Если с самолета они выглядят такими маленькими и ничтожными, то как это все выглядит с точки зрения Кришны? И когда он приехал в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, то этот слуга рассказал всем преданным об этой истории. О том, как Шрила Прабхупада сказал, что на все нужно смотреть с точки зрения Кришны. И что в этом суть сознания Кришны. Все стали переглядываться, смотреть друг на друга с точки зрения Кришны. Пытаться понять, кто они такие с точки зрения Кришны. Но это факт. Сознание Кришны заключается в том, что все, что с нами случается, все, что с нами происходит, и кто мы есть, и весь этот мир, мы должны видеть так, как его видит Кришна. Потому что когда мы живем сами по себе, у нас нет этой точки отсчета вне нас, то, соответственно, мы не видим мир в его правильных пропорциях. Наше собственное горе или беда становится очень большой для нас. О, такая большая. Такая большая проблема, у меня такая проблема. Сейчас меня эта проблема съест, раздавит полностью. Но если посмотреть на эту проблему с точки зрения Кришны, проблема сразу станет маленькой-маленькой. Если мы смотрим на других людей с нашей точки зрения, с точки зрения оскверненной завистью или ревностью к ним, то мы что видим? Недостатки, пороки, изъяны. Все время только их видим. Видим все эти недостатки. И да, мы, конечно, говорим, такой хороший, такой искренний преданный. Но, к сожалению, у него есть недостатки. Есть определение оскорбления, нинды. Говорится, что нинда – это доша киртанам. Доша значит недостаток, а киртанам значит киртанам. Когда мы воспеваем недостатки других людей, это оскорбление. Когда мы за спиной занимаемся этой дошей киртаны. Хари киртан по утрам, а все остальное время доша киртана. Когда мы воспеваем недостатки всех остальных. Но когда мы общаемся с другими людьми, нужно смотреть на них с точки зрения Кришны. Нужно видеть их, как видит их Кришна. А Кришна видит каждого как душу, видит проблемы, которые есть, и видит, как человек пытается преодолеть эти проблемы, и ценит эти попытки. Со Шрилой Прабхупадой связана одна история удивительная. И так как человек, духовный или обладающий сознанием Кришны, обладает этой способностью смотреть или видеть других, как видит Кришна, то люди в его присутствии расцветают. Однажды Шриле Прабхупаде прислали письмо, и это было во Вриндаване, когда уже он готовился к своему уходу, в самый конец его земного пребывания здесь. И у него были посетители какие-то, был какой-то человек с женой, индиец, еще кто-то. Этот индиец до этого хвастался, как все обычные люди. Индийцы не исключение, наоборот, они скорее подтверждение этому правилу. Он хвастался. У меня есть то, у меня есть это, я достиг этого, я достиг того. И Шрила Прабхупаде надоело это. Стал его секретарь, он сказал, Шрила Прабхупаде, пришло письмо, длинное письмо. Шрила Прабхупаде попросил прочитать это письмо вслух. Секретарь стал читать. И в письме его ученик откуда-то писал, как ему сложно. Как он борется, как он сражается с собой, как у него есть проблемы с соблюдением принципов, в свое время принимал наркотики. И как периодически он опять опускается до этого. И опять он так или иначе становится на этот путь. И опять он употребляет наркотики. И понимает, что ничего хорошего нет. Он устраивает ад из своей собственной жизни. И потом опять бросает, и снова возвращается. И снова пытается повторять мантру, общаться с преданными. И он долго-долго описывал это очень искренне. Шрила Прабхупаде. Так? И реакция Шрилы Прабхупады очень показательна на это, на все. Которую он хотел показать, в том числе его посетителям. Он сказал, just see how he struggles for Krishna. Он не подумал, не стал его внутри осуждать или как-то ругать или еще что-то. Что он сказал? Посмотрите, как он борется ради Кришны. Шрила Прабхупада, даже если человек совершает ошибку, даже если он падает, даже если у него что-то не так, он, глядя на все это с точки зрения Кришны, радуется, ценит это. Это само по себе уже является преданным служением. Если мы падаем, опять встаем и опять пытаемся делать один шаг навстречу Кришне. Кришна видит это, и Кришна ценит это. Если мы искренне признаемся в этом самим себе, если мы пытаемся оправдывать самих себя каким-то образом, то это не битва. Но если человек бьется за сознание Кришны, то все недостатки не важны на самом деле. Они становятся совершенно неважными. И когда я оказываюсь в поле зрения такого человека, в поле зрения человека, который может мне все простить, а Кришна может все простить, все кроме одного, кроме лицемерия и лжи. Шримад Бхагаватам говорится, что земля не может вынести только одного бремени. Только одно бремя слишком тяжелое для нее. Это бремя лжеца или лицемера. Если человек просто искренен, и если он стремится к совершенству, для Кришны, в глазах Кришны он уже совершенен. Потому что он знает, что рано или поздно он станет совершенным. Сам Кришна ему поможет это сделать. И в сущности, до тех пор, пока человек такого видения не обрел, до тех пор, пока он не стал предельно честным и чистым в своем видении мира, он должен читать шастры. Шрила Прабхупада говорит об этом. Он говорит, что для того, у кого есть уже сознание Кришны, кто уже видит этот мир, как видит его Кришна, шастры ему не нужны. Потому что суть шастры он уже понял. Он повторяет Хари Кришна и предлагает пищу, и питается остатками этой пищи. Но если мы еще не видим этот мир, как видит его Кришна, если мы еще не обрели сознание Кришны полностью, мы должны знать шастры, следовать шастрам. И изучение шастр в сущности означает, что мы, глядя на шастры или изучая шастры, заглядываем внутрь себя. Изучать шастры не значит просто читать там час в день или полчаса или 40 минут в день, бегая по строчкам. Изучение шастры значит, что я прочитал одно предложение, я думаю, какое это отношение ко мне имеет. И что я должен делать? Вопрос, который я должен задавать, когда я изучаю шастры. Делаю я это или нет? Что это значит конкретно для меня? Нужно, чтобы человек стал шастра-чакшу, то есть стал видеть этот мир сквозь призму шастр. И тогда жизнь будет очень интересной. Тогда жизнь станет шастрой, а шастра станет жизнью. Шрила Прабхупада объяснил нам это, он объяснил, как нужно читать шастры. Его комментарии не что иное, как объяснение того, как нужно понимать этот стих. Так. И поэтому, как нужно читать шастры? Нужно читать стих, пытаться понять его самому, потом читать комментарии, чтобы понять, а правильно мы его поняли или нет. Правильно ли мы начали думать по поводу этого стиха? Шастры должны направить нашу мысль в определенное русло. Потому что иначе, в противном случае, мы не будем меняться, мы останемся теми же самыми. Это заколдованный круг кармы. Очень важная вещь, я хотел об этом сказать два слова буквально, чтобы мы поняли, как круг кармы разорвать. Иначе мы останемся теми же самыми. Очень часто люди в течение многих лет, так сказать, практикуют сознание Кришны, и ничего не меняется. И они видят, что ничего не меняется. В конце концов, они уходят и говорят, меня обманули. Мне обещали там золотые горы, да? Обещали, что я счастливым стану, обещали. Чего только не обещали. Обещали, что Кришну увижу. Кришну не увидел, счастливым не стал. Жену бросил, работу бросил. Материальная жизнь под откос пошла. В духовной жизни ничего не достиг. Но все это происходит не потому, что в шастрах что-то неправильно написано, а потому что человек не делает то, что он должен делать. И мне хотелось объяснить этот цикл кармы, чтобы мы очень ясно понимали. Человек совершает какой-то поступок. И он совершает этот поступок для того, чтобы получить что-то взамен, какой-то опыт, испытать что-то. Он испытывает это наслаждение от поступка, который он приносит. Потому что мы все запрограммированы на это. И это наслаждение так, как он его хотел. И так, как он в этот момент полностью был сосредоточен на нем, оно оставляет некий отпечаток, самскару. И у нас хранится огромное количество этих самскар. Говорится, что самскары подобны непроявленному негативу. Раньше, сейчас, конечно, цифровые камеры, непонятно, как они работают. Но раньше все было ясно, как они работали. Раньше открывалась эта штучка, свет попадал туда, и на пленке оставалось изображение, которое было непроявленным. И чтобы потом это изображение увидеть, нужно было провести определенный процесс. Там были некие зародыши маленькие, маленькие кристаллики, которые с помощью химического процесса уже превращались в какое-то изображение. Точно так же самскара внутри нас, она очень глубоко в подсознании находится, она не проявленная. И нужны определенные условия в том, чтобы она проявилась, для того, чтобы она проявилась. Шрила Прабхупада однажды привел очень интересный пример, чтобы понять природу нашего сознания. Он сказал, что у нас там огромное количество самскар. Много раз эта задвижка аппарата открывалась, и у нас там на этой пленке оставалось одно, один отпечаток, другой отпечаток, третий отпечаток, четвертый отпечаток, пятый отпечаток. Проблема заключалась в том, что пленка, она движется. Но если пленка заела, все время снимаешь на один и тот же кадр, то что получится в конце концов?
Засвечена.
Ну да. Пленка будет засвечена. Какого цвета она будет, если ее проявить?
Черная.
Черная. Наше сознание примерно такое же. У нас там пример Шрилы Прабхупады. Кадр не двигался. Все снимается на одну и ту же пленку. И там отложилось огромное количество этих самскар. Они все наложились друг на друга. И если проявить, то получится наше сознание. Какого оно цвета будет? Белого. Белоснежного. Оно будет черное. Потому что там много-много-много-много-много всего в нашем подсознании. Столько, что мы даже не знаем. Чего там только нет, Господи Боже мой. И в определенных условиях, как объясняется в йоге, что такое карма? У человека есть эти самскары требуют. В этом отличие самскара от просто отпечатка на пленке. Отпечаток на пленке сидит себе и молчит. Самскары не сидят и не молчат. Они находятся в нашем сознании, в обусловленном сознании. И они в какой-то момент требуют, они хотят есть. Они хотят, чтобы их реализовали снова. Они хотят, так как память об этом осталась, человек хочет повторить то же самое. Как все мы знаем это. Так мы что-то испытывали хорошее. Иногда в каких-то романтических мечтах мы возвращаемся назад и мы думаем, как было бы хорошо оказаться в этом месте, испытать то же самое. Как Анна Ахматова писала об этом. Я опускаюсь в памяти подвал. Это все напоминает немножко Пушкина. Она очень любила про скупого рыцаря, который тоже опускался в подвал и перебирал там золото, которое он сложил в сундуках. Точно так же у нас. У нас там есть это драгоценности, россыпи, золото, самскары. Эти самскары, они хотят реализоваться. Соответственно, когда человек рождается, эти самскары соревнуются друг с другом. Что такое прарабдха карма, с которой мы родились, это в сущности набор неких самскар, которые победили в этом соревновании. У нас там очень много разных самскар, но в соответствии с определенным законом материальной природы неким самскарам по какой-то очередности, у них там номерок есть, они там в длинную очередь записались в 6 утра, и у каждого есть свой номерок. И в какой-то момент их очередь подходит. Им говорят, это хорошо, вот эти, ладно. Теперь есть там этот адришта, некий невидимый механизм, судьба, провидение, непонятно, как ее назвать. Она говорит, в этой жизни хорошо, вот этой куче самскар дано будет проявиться. И эти самскары становятся прарабдха кармой или проявленной кармой, которые, как объясняет йога, составляют васану. Васана – это те самскары, которые в данной жизни должны проявиться. И они составляют наши склонности, тенденции, свойства, качества характера. Это васана. Так, и человек рождается с этими васанами. И астролог ему объясняет эти васаны. На самом деле никакого... Ничего особенного там в этой астрологии нет. Астрология просто объясняет прарабдха карму с ее склонностями. Так человек говорит, у меня Марс сильный, я не могу, поэтому я со всеми ругаюсь. Или другой говорит, у меня Венера у меня сильная, не могу ничего сделать. Вожделение большое. Венера, живодел. Венера. Но это все всего лишь некие самскары, которым нужно проявиться в этой жизни. Какие-то тенденции, которые есть. Да, в этой жизни он агрессивный, потому что какую-то агрессивность он себе заработал своими предыдущими поступками. И ему хочется эту агрессивность сурово проявить в этой жизни. Соответственно, поэтому у него Марс сильный. Так, ну Марс тут ни при чем. Это просто я виноват. Я сам был когда-то агрессивным. Сейчас опять хочу быть агрессивным. Потому что я был агрессивным. И дальше самскара, то есть карма превращается в самскара, самскара превращается в асаны, асаны превращаются во вритти. Это очень важное звено во всем этом цикле вритти. Это наши некие стереотипы мышления, которые в сущности оправдывают нас такими, как мы есть. У нас есть эти асаны. И, как я уже сказал, каждый из нас считает себя совершенным со всеми этими, со своими Венерами, Марсами, Рахуми, Кетуми, кем там еще, кто там еще у нас есть, Меркуриями. Вот. Вритти – это некие стандартные стереотипы мышления, которые определяются нашими склонностями. У нас есть склонности, соответственно, у нас есть определенные оправдательные механизмы. Мы мыслим определенным образом. Это хорошо. Да? Каждый человек считает, что он хороший. Почему? Если он агрессивный, а он вам объяснит, почему быть агрессивным хорошо. Если он не агрессивный, а наоборот очень добрый, он вам объяснит, как хорошо быть добрым и как правильно, и что пусть меня будет, я буду, пусть меня по левой бьют, а правильно. Я такой. Иисус Христос сказал, и все что. Но это на самом деле все всего лишь навсего ложь. Во всех случаях ложь. Эти вритти, а по-моему, так называется, вритти. Это всего лишь определенные стереотипы, с помощью которых мы объясняем, что мы хорошие. Вот и все. Такие, как мы есть. В следующей жизни мы будем другими, но тоже мы будем хорошими. Мы всегда хорошие. Пусть другие, но всегда хорошие. И они основаны на основании васан. И, соответственно, эти вритти, в свою очередь, эти мысли-формы, что ли, или какие-то круги мысленные, по которым мы все время ходим, как мы смотрим на других, на этот мир, они, в свою очередь, во что превращаются? В поступки, в карму. Это хорошо, я уже знаю это, я себе доказал, я объяснил. Я буду поступать, как я буду поступать? Так, что те самскары, которые меня породили, они будут усиливаться. Снова я буду делать то же самое, что я делал. Круг замкнулся. Эти кармы, поступки, которые я сделаю, опять создадут самскары. Самскары усилятся, они у меня уже есть. Они опять в какой-то момент превратятся в васану. Васана опять создаст вритти. И так мы крутимся по этому кругу. И разорвать его невозможно, в принципе. Но тем не менее есть одно слабое звено. Какое звено? Поэтому карма такая ужасная вещь. И поэтому многие люди нас упрекают в том, что индийская философия пессимистична. Они правильно говорят. Я помню, отец Олег Стеняев мне сказал, что это ваша карма вообще там. И если попадешь в эту вашу карму, из нее не вырвешься. Я ему сказал, отец Олег, карма не наша, карма ваша. Это ни при чем. Мы не придумали. Это, к сожалению, реальность. Но это суровая реальность. И тем не менее, все равно есть некая надежда в этом пессимистическом цикле кармы. Слабое звено. Какое слабое звено? Где можно его разорвать? Нет, самскар невозможно. Самскар уже есть там, они уже там есть. Как их разорвешь? Они уже там есть. Они хотят кушать васаны, они же, мы с ними родились, у меня Марс уже агрессивный, что я могу с ним сделать? Или Меркурий заставляет меня путешествовать все время. Я хочу в Москве находиться, а вместо этого... Да. Да. Разорвать ее можно на уровне вритти. Нужно перестать врать. Нужно перестать думать, как мы думали, как мы привыкли думать. Единственный способ это сделать, единственный способ это этот цикл разорвать. Нужно начать думать по-другому. Нужно научиться думать или видеть этот мир по-другому. Потому что мы видим мир через призму наших мыслей, через призму наших представлений, которые есть. Мы не видим мир, как он есть. Мы видим мир, искаженный через кривое зеркало или через это стекло искаженное наших мыслей, представлений о нем. И поэтому единственный способ этот круг разорвать, это научиться думать по-другому. И изучение шастра – это способ научиться мыслить по-другому. Научиться видеть мир по-другому. Поэтому так важно их изучать, так важно думать, научиться думать, как они думают. Как Кришна думает. И тогда мы увидим в себе очень много разных вещей. Мы увидим в себе вещи, которые мы не хотим видеть и не хотели видеть до этого. Мы увидим роли, которые мы играем, игры, в которые мы играем. Есть такая знаменитая психологическая книга, я не помню, кто ее написал. Она так и называется, «Игры, в которые мы играем». Психологи изучают все эти игры, но суть-то в том, что у игр этих нет конца, это ананта-лила, так наша здесь, в материальном мире. Но чтобы выйти из этой лилы, кому-то надоела эта лила, в которой мы здесь играем, прискучила эта мыльная опера, в которой мы что-то изображаем, чтобы войти в другую лилу. По вечную лилу Кришны, человек должен заставить себя или научить себя потихоньку мыслить по-другому. Это значит, что он должен думать над тем, что написано в священных писаниях. Снова и снова и снова. тогда он увидит мир по-другому, себя по-другому и все остальное по-другому. И он станет другим, сердце его поменяется. Те люди, которые говорят, что меня обманули, что у меня ничего не поменялось, они в сущности обманули сами себя, они не хотели меняться. И проблема в том, что мы никто не хотим меняться. Это самая большая проблема. Мы не хотим меняться. Но мы должны понять, что для того, чтобы стать счастливым, я должен поменяться. Поэтому Кришна здесь так сурово говорит, что если человек отвергает шастры, как шастры видим у среди вартатея кама карана, если он отвергает шастры и действует в соответствии с камой, со своими капризами и прихотями, на соседим авапнати на сукам на парамбати, ничего не достигнет, никакого совершенства. Но если он следует шастрам, тасмат шастрам праманам, то Кришна говорит, поэтому шастра есть единственный праман для тебя. Единственная точка отсчета, единственный способ по-настоящему понять истину. Потому что в этом определение прамана. Ты должен понять, что говорится в шастрах, что можно делать, чего нельзя делать. Действовать в соответствии с этим. Тогда, как объясняет Сива Прабхупад, ты достигнешь совершенства. Ихархаси. Ты можешь, ты заслуживаешь, ты достоин того, чтобы в этом мире жить в соответствии с шастрами. Каждый из нас достоин этого. Но Сива Прабхупада переводит это, этот воодушевляющий оттенок того, что говорит Кришна в этом стихе. Ты заслуживаешь этого, как то, что ты таким образом сможешь достичь совершенства. Потому что каждый из нас заслуживает совершенства от рождения. Мы родились человеком, это самое высокое рождение. На самом деле это самое высокое рождение во Вселенной. Нет ничего более высокого. Даже на райских планетах живые существа хотят родиться здесь. Почему? Потому что только здесь человек может достичь совершенства. Марти Локи. Висвана Чакрабарти Такур объясняет это. Он говорит, что живые существа с райских планет хотят родиться на Марти Локи. И не могут иногда. Полубоги хотят родиться человеком. А люди хотят родиться на райских планетах. Или на адских планетах. Но мы здесь, на этой Марти Локи, где жизнь очень коротка, но при этом это человеческое тело в высшей степени важно, потому что оно может дать человеку возможность выйти за пределы кармы, разорвать заколдованный круг и достичь совершенства. И Кришна дал нам для этого все возможности. Должны начать это делать, по крайней мере. Начав повторять Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе.
Чтобы делать это правильно, нужно очень хорошо знать, что он написан в Священном Писании. Ну, святое имя сразу же дает человеку опыт. Если человек поет святое имя, он сразу же испытывает что-то, чего он раньше не испытывал никогда. И этот опыт, опыт блаженства, которое в то же самое время не связано со всеми оборотными сторонами блаженства, с которыми неизбежно связаны материальные наслаждения. И человек сразу же чувствует это. Иногда это блаженство, особенно в начале, оно не такое сильное по сравнению с материальными наслаждениями. Но при этом все равно у него есть особое качество, так как оно исходит из другого мира. Все материальные наслаждения, они так или иначе сопряжены с проблемами. В этом беда. Человек привязывается ко всему, к чему угодно. Я всегда по дороге рассказывал про одного своего знакомого, преданного, который был парашютистом. Я много-много раз прыгал с парашюта и допрыгался, как это водится. В конце концов он упал в какой-то момент, переломал все свои кости, все что угодно, переломал позвоночник. Много месяцев лежал прикованный к постели. Он стал преданным, естественно, потому что преданными от хорошей жизни не становятся. Такого не бывает. И он мне говорил, что даже после того, как он стал преданным, ему много лет во сне снилось, как он с парашюта прыгает. Самскары старые, да, как он летит с парашюта. Они требовали, чтобы он снова спрыгнул с парашюта, но он уже не мог прыгать. И была эта борьба. С одной стороны, есть у нас этот опыт, или духовный опыт, опыт блаженства духовного. Да, на самом деле это удивительно. Духовная практика, в том, как ее дал нам Господь Чайтанья Махапрабху, она удивительная вещь. Сейчас идет фестиваль Вьясапуджи Ниранджана Махараджа и Индрадюмны Махараджа, Днепропетровский. Я помню, что после прошлого фестиваля Вьясапуджи, я спросил Ниранджана Махараджа, как вам Вьясапуджи, как праздник? Он сказал, замечательно. И в этот раз я подумал, а был вообще на моей памяти какой-то вайшнавский праздник, который бы был плохим, который не удался бы? Нет, не было. Так... Вайшнавы собираются, поют вместе, и все выезжают в каком-то совершенно невероятном состоянии от этого. Было ли у кого-нибудь паломничество в Индию, которое ему бы не понравилось? Нет. Даже если человек болел, даже если ему сложно было, и все что-то, все равно он уезжает с какими-то особыми ощущениями, с этими особыми самскарами, которые приходят к нему. Но материальные самскары очень сильные в течение какого-то времени, если они не ослабились должным образом, они будут требовать своей реализации. Но духовная жизнь или мантра, она уничтожает карму именно этим образом, тем, что она дает живой опыт блаженства, и таким образом в тень уходят все остальные наслаждения. Человек, даже если он был привязан к мясу, человек может бросить его очень легко. Мне рассказывали люди, которые употребляли наркотики, причем не просто наркотики, тяжелые наркотики, героин, и еще даже потяжелее вещи. Так обычно, если человек стал употреблять героин, все, можно на нем крест поставить. Нет таких способов, чтобы человека оттуда вытащить практически. Не бывает. Все. Человек кончен. Потому что ощущение, которое человек получает от героина, если вы не пробовали, можете попробовать. Они такие сильные, что человек не может просто отказаться. Ведь самскара, она требует, чтобы он снова, снова и снова это делал. Люди не могут. Не могут просто. Что говорить о героине, если от сигарет человеку так трудно отказаться, если он стал уже курить. Но когда человек начинает повторять мантру, это пример того, как мантра уничтожает карму. Человек может бросить, мне этот преданный рассказывал, что я употреблял наркотики, вообще никакого, вообще никакой, ничего не осталось от этого. Ни следа никакого не осталось. Он употреблял наркотики более тяжелые, чем героин. Ничего, говорит, вожделение есть, ну что тут делать, у всех есть. Но наркотики нет, наркотиков. Ничего нет никакого, никакой необходимости. Это доказательство того, как мантра действует, и как она уничтожает карму, как она избавляет человека от кармы. Время. Нам нужно ехать. Спасибо большое.
Спасибо.